Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Это очередная программа цикла «Осторожная история», второго цикла «Осторожная история» под названием «90-е лихие» или «Время надежд». И мы, ведущие этой программы, Владимир Жижков
и Виталий Домарский.
Сегодняшняя тема обусловлена, как всегда, исторической датой. Называется она тема «Что принес России союз РПЦ», то есть Русской Православной Церкви и государства. Будем это обсуждать в уже почти ставшем привычном формате, с включением мнений, с включением мнений ваших мнений, уважаемая аудитория. Для этого, значит, мы, естественно, будем использовать телефон. Плюс 7985-970-45-45 – это для высказывания ваших мнений через смски. Разумеется, Твиттер работает каким-то образом. Я до сих пор не могу понять, каким. Вот Медведев разобрался, я еще нет. Надо, придется, видимо, разобраться.
Не обязательно понимать, главное, что он работает.
Ну, главное, что он работает, да. И на сайте радиостанции «Эхо Москвы» идет веб-трансляция, на которой вы можете лицезреть Владимира Рыжкова.
И даже если я поверну камеру, то и Виталий Дымарский.
И даже и меня. Ну, вот да. Замечательно. Ну, мы вернем на Рыжкова, что-то надо смотреть. Пусть на Рыжкова смотрит. Ему это нужнее. Портрет.
Ну, сначала
файлы. Ты скажи только, да, какая историческая дата.
В наших циклах «Осторожная история» мы всегда не просто берем тему откуда-то, а мы берем конкретно очень важную историческую дату. Цикл этого года посвящен лихим 90-м или времени надежд, и мы будем обсуждать все главные фигуры 90-х годов, и вне всякого сомнения одной из самых ярких фигур и одной из главных тем 90-х был патриарх Алексей II, и тема отношения Русской Православной Церкви и государства. И вот я могу сказать, что завтра как раз будет очередная годовщина, очередной день рождения, а именно 12 февраля 91-го года было тезоименинство святейшего патриарха Московского всея Руси Алексея II. Он был избран в 90-м году, вот, а в 91-м году, 12 февраля, и каждый год потом это отмечалось. Вот. Поэтому мы вспоминаем сегодня Алексея II, а тема у нас «Что принес России союз РПЦ и государства».
Да. То, что вам сейчас показал, ну, тем, кто смотрит, я имею в виду телезрители,
да.
И кто-то смотрит в интернете нашу программу, это называется календарь. Напомню, что он состоит из 52 недель, а не из 12 месяцев, этот календарь. Он очень большой, тяжелый и красивый. Да. И как тоже пока еще, значит, еще мы считаем, что еще начало года.
Да, конечно.
Поэтому пока еще разыгрываем календари. И сегодня еще 10 календарей мы разыграем. Если вы правильно ответите, я не сомневаюсь, что вы правильно ответите на тот вопрос, который мы вам зададим где-то к концу первого получаса. Ну, вот такие вводные мы все вроде дали, и мы начинаем с портрета Николая, вот после Артемия Троицкого, который...
Да, у нас будет мнение. Николай Троицкий.
Да, у нас теперь Николай Троицкий, его портрет Алексея II.
Патриарх Московский и всея Руси Алексей II, в миру Алексей Ридигер, никогда не отделял себя от государства. Тем более, что государства рушились и возникали, а режимы видоизменялись у него на глазах. И к каждому колебанию линии партии он должен был приспосабливаться. Почему должен? А потому, что Алексей стал патриархом в очень благоприятный момент. РПЦ из идеологического врага превратилась в одну из идейных подпорок власти. Партапаратчики и чекисты неистово осеняли себя крестным знамением, расшибая лбы и поминая имя Господа в суе. Церкви возвращали храмы в товарных количествах. Предстоятелю приходилось быть и хозяйственником, и топ-менеджером, и политиком. Требовались дипломатические таланты. И думать надо было не о небесном, а о земном. Владыка справился. Он приумножил богатство, влияние, авторитет церкви, сделал ее естественным и необходимым институтом. Но какой ценой? Патриархия искала покровительство власти, но только временно и до некоего предела. Власть, напротив, стремилась, да и теперь стремится, задушить родное священство в объятиях, и никаких пределов не знала. Это противоречие Алексей II разрешить не сумел. Все вышло в духе суровых традиций Византии, Руси и Российской империи, где церковь испокон веку была приводным ремнем государственной власти. Имея все качества мудрого пастыря, оказавшись на роковом политическом перепутье, дистанции между светской и духовной сферой патриарх не удержал. А если пытался, то это было совсем незаметно. Хотя известно, что эту трагическую дилемму Алексий прекрасно осознавал. И не в том дело, что в храмы ринулись все подряд, в том числе и конкретные авторитеты. Для священника несть ни жулика, ни бандита. Каждый грешник вправе рассчитывать на спасение души. Пути Господни неисповедимы, они вне компетенции РПЦ. Печальнее то, что предстоятель как будто перед искушением не устоял. Превратился в номенклатуру с мигалкой, а церковь в ведомство, аффилированное с Кремлем. Так уж случилось. Алексею II выпало жить и служить в непростое время. Справился, как сумел. Царствие ему небесное.
Действительно, справился, как сумел.
Кстати говоря, с одним из главных тезисов Николая Троицкого о том, что РПЦ при Алексее II стала чуть ли не приводным ремнем государства, я не очень согласен.
Я не совсем увидел за слово «приводной ремень» слова и смысла «приводного ремня». Мне показалось, что как раз смысл вот этого портрета в этой фразе, что церковь превратилась в ведомство, аффилированное с Кремлем.
Я тоже с этим не очень согласен.
А я согласен. Может быть, не так резко, но два института, да, если Кремль считается как отдельный институт, и церковь, они оказались нужны друг другу.
Да, но это не означает, что это Николай провел параллель с Византией, где император стоял над церковью, и с царской Россией, где со времен Петра император стоял над церковью. Мне все-таки кажется, что в случае и с 90-ми годами, с Алексеем II, и в случае с сегодняшними отношениями, мне как раз кажется, что это именно союз партнеров, где один не стоит над другим. Я вот могу привести просто 2-3 исторических аргумента.
Сейчас ты приведешь, союз партнеров, два ведомства, два аффилированных ведомства.
В императорской России не было союза. В императорской России это именно было подразделение государства.
То есть я не говорю про императорскую Россию, мы говорим про Россию 90-х, про Россию нулевых.
Я не согласен с тезисом, что РПЦ в 90-е годы и РПЦ сегодня – это ведомство при власти. Я с этим не согласен. Могу привести,
во-первых... Оно не ведомство при власти, Володь. Здесь вот немножко другой смысл.
Это сказано в портрете.
А власть – такое же ведомство при церкви. Это просто два института, которые нужны друг другу, которые видят выгоду, если хочешь, в этом сотрудничестве. Потому что церковь получает от власти, во-первых, имущество, да, всякие экономические там, и другие льготы, а власть получает от церкви сакрализацию свою собственную.
Вот смотри, дословно, что было сказано в портрете, что предстоятель как будто бы перед искушением не устоял, превратился в номенклатуру с мигалкой, а церковь в ведомство, аффилированное с Кремлем. Вот я не согласен, что РПЦ в 90-е годы стало ведомством и сегодня является ведомством. На мой взгляд, наоборот, это государство стремится заручиться поддержкой церкви. Это государство заигрывает с церковью, причем сегодня даже больше, чем это было в 90-е годы. Это, на мой взгляд, прямо связано с тем, что государство сегодня в России практически очень мало имеет демократическую легитимность, потому что большинство по опросам, 38% только верят по опросам, что в России власть избрана на законных свободных выборах. То есть меньшинство. Большинство так не считает. И в этих условиях надо на что-то опереться. И государству выгодно получить церковь в союзники. Что касается самой церкви...
Которая обеспечивает некую легитимность.
Да, некую легитимность, как он при царях и так далее. В этой связи я, кстати, процитирую самого Алексея II, его интервью из «Известий» 91-го года, где он говорит о том, что даже в демократическом государстве должна быть... Между дистанция, которая даже в демократическом обществе должна быть между государством и церковью, чтобы государство не дышало на церковь и не заражало ее своим дыханием, духом принудительности и безмолвности. То есть как раз Алексей подчеркивал на протяжении, я это очень хорошо помню, я с ним встречался несколько раз, и он на меня произвел, конечно, огромное впечатление как личность. Он всегда стремился держать дистанцию. И вот я хотел как раз привести пару примеров, когда, например, были события 91-го года, во время путча. Церковь заняла позицию такую, немножко отстраненную от обеих сторон, я имею в виду август.
Они заняли позицию, я просто напомню, да. Церковь заняла позицию, главное, чтобы не пролилась кровь.
Да, во-вторых, Алексей, вот я напоминаю тем, кто не помнит, он же был депутатом съезда народных депутатов СССР с 1989 года, и мы знаем, что он активно боролся за отмену 6-й статьи Конституции о монополии КПСС на власть. Он активно боролся за за разделение идеологии и государства. И я уж не говорю об освобождении церкви. Вспомни октябрьский кризис, осенний кризис 1993 года, когда по инициативе Алексея II РПЦ выступила и патриарх как посредник, и были переговоры между двумя сторонами в Даниловом монастыре. Неудачный, к сожалению. Тем не менее, это была самостоятельная достаточно роль. Поэтому мне кажется, что как раз вот представлять дело таким образом, что церковь подчинилась государству в прошлом десятилетии, в этом десятилетии, я не могу с этим согласиться. Мне кажется, наоборот, она наращивает свою политическую...
Я тоже с этим не согласен, но мне просто кажется, что об этом не было нигде и речи. Но это не важно.
Да.
Главное, что церковь вот за годы, которые мы обозреваем, она прошла три этапа важнейших. Да? Это при Горбачеве она вообще появилась... И государство начало ей отдавать те долги, которые накопили за годы советской власти.
Фактически первым таким великим событием был 88-й год, тысячелетие крещения Руси. Да.
Причем эти долги были как экономические, так и политические, социальные и так далее, и так далее, и материальные, какие угодно. Да?
Реликвии начали возвращать.
При Ельцине эти отношения формализовались, поскольку Борис Николаевич подписал целый ряд там указов, приказов, целый ряд документов,
законов,
которые каким-то образом определяли место церкви в обществе и ее взаимоотношения с государством. И вот здесь как раз, вот здесь был действительно союз партнеров, как мне кажется.
Мне тоже так кажется.
Вот. А в нулевые годы этот союз превратился... Как бы это сказать?
Я бы это назвал
беготнёй
государства за церковью, чтобы получить ее благорасположение.
Да, а церковь получает от государства тоже, в общем-то, решает свои задачи, даже не государство, скорее, а власть решает свои задачи. Это отпущение грехов, которые видим за собой, власть тоже про себя-то...
И получение легитимности.
Знает немало. И получение легитимности, такая некая сакрализация, такая вот.
Да, власти. Я, кстати, вот напомню любопытные эпизоды, что когда в 91-м году Борис Николаевич первый раз приносил президентскую присягу, то тогда впервые патриарх выступил с напутствием при вступлении в должность. А в исторический день 31 декабря 99-го года, когда президент Ельцин ушел в отставку, передача власти, эта процедура вся происходила в присутствии патриарха Алексея II. Так что здесь, в этом смысле, уже даже с начала 90-х годов новая российская власть стремилась опереться на авторитет церкви, тем более, что, как вот показывают все опросы последних десятилетий, как правило, самый популярный политик в стране – это президент, сегодня это премьер-министр, и точно так же самый популярный авторитетный общественный деятель по опросам – это патриарх. Поэтому такой союз двух главы государства и главы самой влиятельной церкви, он очень четко прослеживается все эти десятилетия.
Я думаю, что нам бы сегодня стоило обсудить все-таки как основную тему вот этого союза церкви и государства, это каким все-таки должен быть этот союз.
Да.
Вот понять все-таки место церкви в обществе.
Вообще, какая правильная модель
взаимоотношений. Тем более, что вот это такой тот вопрос, когда никакого идеала, что ли, не существует.
Причем у нас одна сторона говорит, что у нас слишком идет быстрая клерикализация страны, то есть слишком большое
сращивание. А другие считают, что не хватает этого. Да. Потом этого нельзя компонента. Забывать еще, что существуют еще и другие религии.
Да,
у нас все-таки страна мультирелигиозная.
У нас по закону религия как раз четыре названы, это известный факт, четыре религии названы традиционными. Православие, ислам, буддизм, иудаизм.
Но когда я говорю, что нет идеальной модели, я имею в виду, что во всех странах, даже в демократических, в авторитарных, тоталитарных, везде по-своему как-то все складывается.
Очень разные.
Взять демократическую Европу, скажем так, в целом, Евросоюз. Значит, Польша,
Очень сильное влияние.
Очень сильное влияние. Испания сильное влияние.
Италия
сильное влияние.
Португалия очень сильно. Южные страны вообще традиционно, да.
Ну, Польша не совсем даже южная.
Но вот она традиционно католическая.
А потом идет там, не знаю, Германия, Франция, очень небольшое влияние.
И снижающееся.
Да, не говоря уже о мелких странах, типа там Бельгии, Голландии, там чем еще, там Люксембург, не знаю, там какие, что там еще.
То есть даже в Европейском Союзе мы не можем сказать, что есть какая-то одна модель взаимоотношений государства и общества. И как раз сегодня у нас два замечательных эксперта, которым, собственно говоря, мы задавали этот вопрос, а именно, нашла ли Русская Православная Церковь место в современной России?
И какой, где тот баланс?
И где тот баланс, который
между,
мы ищем?
Да, который мы ищем. Сейчас первое, послушаем мнение, ну, формально, я должен сказать, кинорежиссер, но поскольку мы с ним вот недавно на той неделе как раз встречались, я ему сказал: Андрей Сергеевич, я бы вас назвал социальным мыслителем. Угу. Это Андрей Кончаловский.
Я думаю, что в этом смысле 90-е годы были чрезвычайно важны. Государство и власть решило вернуть в российское общество православную религию. Религию в принципе и православную в частности. Ту самую религию, которая является частью русской культуры и которая всегда была в русской культуре и во времена большевизма. Она просто была загнана куда-то под плинтус. Но она всегда жила. Это религия, которая нам дала то, что называется, нашу ментальность во многом. Религия Византии, религия греков, я бы сказал, она во многом определила нашу культуру со всеми ее достоинствами и недостатками. Поскольку, как говорится, вы знаете, человек – это единственное животное, которое не может жить без цели жизни. И вот цель в жизни, она определяется, безусловно, этикой, которая рождается на основе той или иной религии. Поэтому с этой точки зрения это чрезвычайно важная часть российского общества. И ту роль, которую она может играть, она еще до конца сама не осознала, я думаю, РПЦ. И хотя, безусловно, она неизбежно будет играть очень важную роль в формировании русской ментальности, ведущей к какому-то все-таки более совершенному государству. Но это в будущем, потому что церковь пока еще, на мой взгляд, не нашла адекватных ответов на возникающие перед ней проблемы. Исторические проблемы. Она не нашла адекватных ответов, и это еще впереди, я думаю, так.
Ну вот, мнение Андрея Кончаловского, что церковь не нашла еще адекватных ответов, я бы добавил, я думаю, что Андрей Сергеевич тоже это имел в виду, что и, собственно, и государство, и общество тоже не нашли адекватного ответа на то, каким должны быть эти отношения, взаимоотношения вот в этом треугольнике, уж не знаю, там, любовном или нелюбовном. Поэтому сейчас мы подключим телефоны и спросим вас, какими вы видите правильные, на ваш взгляд, отношения между государством, церковью и обществом? Пока вы набираете номер, я задам вопрос.
Номер
назови. Номер назову. 363-3659. Да я уже наизусть знаю. 363-3659. Вот. А пока вы набираете, я задаю вопрос.
А я показываю календарь.
И первые 10 правильных ответов получат календарь, который мы вот
много раз говорим. Вот я показываю сегодняшнюю страницу, а сразу могу заранее анонсировать, что вот следующая страница у нас будет посвящена нашему дому «Газпрому», и здесь вы можете видеть фотографию Рема Ивановича Вехерева.
Так, ну, естественно, вопрос наш сегодняшний связан как раз с православием. Вопрос такой, довольно сложный. Сколько в современном мире насчитывается стран с большинством православного населения?
Да.
Сколько в современном мире насчитывается стран с большинством православного населения? Все их называть не надо, просто число.
Да? Цифру, да.
Цифру дадите.
Присылайте смс по телефону.
Ну, телефон-то уже много раз говорили. СМС. Да, принимаем СМС. Только смс-ки. Да. И твиттер, не знаю, можем или нет.
Нет, не надо.
Плюс 7-9-8-5-970-45-45. Теперь смотрим, что у нас с телефонами. Есть ли у нас телефонные звонки?
Говорят, что есть.
И, значит, мы хотим, не знаю, может быть, и есть у меня... Нет, вот сейчас вот появляется вроде. Да-да-да.
Так, я напоминаю, что мы задаем вопрос, какими, на ваш взгляд, должны быть нормальные, правильные, какие угодно отношения между церковью и государством.
Я уже включил. Да. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы откуда?
Валерий, Москва.
Да.
Ваше мнение. Вот, что?
Ваше мнение.
Да, извините. Я считаю, что, конечно, в России, ну, истории так повелось, что как бы роль религии, роль церкви была очень большая, а в наше, как бы, такое беспринципное и тяжелое время она, по идее, должна только возрастать, потому что если относиться к церкви как к некому, так сказать, идеалу отношений. Так ли это на самом деле, я очень сомневаюсь, потому что...
Так ли это что? В смысле, так ли...
Является ли она идеалом, вы имеете
в виду? Да, потому что вот, ну, у меня такой печальный опыт. Я не так давно вот посетил ближе к осени в Валаам.
Так.
И, вы знаете, очень грустное впечатление, когда кругом находятся скиты, которые построены там главой Росвооружения Котелкиным и прочими людьми, которые вот явно прям заваливают некие грехи, вот то, что вы и сказали.
Окормляются.
Да. И, в общем-то, большинство верующих приезжают туда, как бы святое для православного человека место, как к некому такому... Ну, идеалу отношений между ним и с Богом. Вот нам кажется, что вот, ну уж если есть некий посредник между нами и им, то вот на Валааме это должна быть, ну, идеальные люди, да?
Валерий, а вот скажите, вот в чем должна выражаться вот эта духовная миссия, этическая, собственно говоря, о которой вы говорите? Это должно быть больше участия в политике, это должно быть участие в Думе, это должно быть преподавание в школе, вот проповедь по телевидению. Вот в каких формах вы это видите?
Вы знаете, это, я думаю, должен быть личный какой-то вот нравственный образец, который они нам показывать должны. Это проповеди в церквях, конечно, потому что сейчас, в общем-то, достаточно много людей приходит в церкви. Кстати, я вам хочу сказать, я, в общем, достаточно много и часто езжу по Европе.
Так.
Вот за исключением Польши, я вот кругом вижу даже...
Везде пусто.
В теплых странах пустые храмы.
Пустые храмы, да.
Нет, ну если на юг Европы поехать, вы там тоже увидите. Там та же Италия,
там побольше.
Испания.
Я проезжал там вдоль и поперек всю Италию. И
тоже не очень, да?
Да, пустое все. А Польша, Варшава, Краков, это вообще, ну, караул какой-то.
Спасибо большое, Валерий, за ваше мнение. Мы, видимо, до нашего небольшого перерыва середины часа уже не успеем принять еще один звонок, но мы вам обещаем, что в следующей получасовке звонков будет намного больше, мы поактивнее будем вас спрашивать и задавать вам вопросы. Вы пока отвечаете на вопрос, сколько стран с преимущественным, с большинством православного населения. Мы подведем итоги через несколько минут. Всего доброго, встретимся. Да вот буквально.
Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды. 90-е или время надежды.
Еще раз здравствуйте. Программа «Лихие 90-е» или «Время надежд» и ведущая программа Владимир Рыжков.
Виталий Домарский.
Да, и сегодня мы обсуждаем союз государства и Русской Православной Церкви в связи с тезоименитством
Алексея II, который будет завтра, 12 февраля.
Да.
Да.
Итак, первым делом я должен вам сказать о результатах розыгрыша календарей.
Затруднили мы вас в этот раз. Сложный вопрос. Немного у нас...
Результаты меня...
Знает, сколько православных стран.
Расстроили.
Да.
Всего 7 победителей у нас.
Да.
Вместо 10.
Получил календарь.
7 человек у нас правильно ответили. Это Александр, 916-716. Ирина, 7-916. Ну, 916, понятно, 201. Сергей, 903-894. Наталья, 903-628. Валерий, 916-910. Кирилл, 985-920. Владимир,
733-736.
Кирилл, да. 736. Интересно, он знает или нет?
Знает, конечно, вне всякого сомнения.
Кстати, потому что... Значит, правильный ответ 12. Даже могу вам их назвать. Тем,
еще раз напомню, это страны, где большинство
населения. Большинство православного населения, да. Называю не по количеству, а по алфавиту. Белоруссия, Болгария, Греция, Грузия, Кипр, Македония, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Украина, Черногория. Ну, надеюсь, что вот ошибок у нас нет. В общем, вот эти 7 человек получают наши календари. Ну, а мы продолжаем обсуждать вопрос взаимоотношений между государством, церковью, да и обществом тоже. И, может быть, сейчас послушаем сразу еще одно мнение, да?
Нет, у нас есть глас народа. У нас есть глас народа.
Я это имею в виду.
Да, да, да. Мы традиционно...
Мнения, которые были высказаны на сайте еще одного нашего партнера Superjob, это был опрос, и Тихон Зятко...
Напоминаю, всероссийский репрезентативный опрос.
Да, да. И Тихон Зятко нам сейчас вот расскажет о результатах этого опроса. Надо сказать, что результаты очень интересны.
Да.
И нет.
Политический союз Русской Православной Церкви и государства вам принес скорее пользу или скорее вред? Большинство участников опроса, проведенного сайтом Superjob, 58%, выбирает первый вариант ответа. Хотя многие отмечают, что союз этот лично им не принес ничего, ни пользы, ни вреда. Но есть и те, кто поясняет свой выбор ответа. Вот, например, коммерческий директор из Санкт-Петербурга пишет: «Любое государство сильно верою. Общенациональной идеи у нас нет, живем каждый для себя. Пусть хоть под эгидой православия попробуют сплотить». Это уже мнение младшего системного администратора из Москвы. Или вот еще один комментарий жителя Ростовской области. Чем теснее и динамичнее будет взаимодействие, тем быстрее и плодотворнее будет положительный результат. Те, кто выбрал вариант «скорее вред» – 42%. Они значительно четче аргументируют свою позицию. И, добавлю, вполне агрессивно. Для примера достаточно одного комментария. Лучше уж политический союз с какой-нибудь безобидной и имеющей точно такие же права в светском государстве общественной организации, например, обществом любителей сибирских кошек. Агрессивность и амбиции РПЦ неуместны, считает IT-директор из города Новосибирска.
Вот такие результаты. 58-42.
Достаточно неожиданные.
Да,
да.
А что вот более, может быть, более объективное, а может быть, нет, я не знаю, говорят опросы общественного мнения, вот ты там смотрел, да?
Ну, опросы общественного мнения говорят о том, что, тем не менее, вот несмотря на такой разнобой во мнениях, опрошенных Superjob'ом, говорят о том, что традиционно на протяжении и 90-х, и нулевых годов наибольшим доверием в России пользуются три института. Это институт президентской власти, это армия и Русская Православная Церковь. И, как я уже упоминал, у нас патриарх, традиционно патриарх всей Руси, это самый авторитетный и пользующийся наибольшим доверием общественный деятель. Более того, несколько лет назад был проведен такой опрос, достаточно любопытный, по поводу того, должны ли главные вопросы государства решаться государством совместно с Русской Православной Церковью. 60% опрошенных сказали, что да, должны главные вопросы.
То есть, фактически им задали тот же вопрос,
фактически,
политический,
да,
союз.
Да, фактически, да.
Там 60,
фактически,
а у нас ответили 58.
Надо сказать, что в целом церковь имеет достаточно высокий авторитет в нашем обществе. 62%, 65% на вопрос, являетесь ли вы православным, отвечает положительно. Порядка 15% у нас говорят, что не верят в Бога, то есть атеистов. Вот. Ну и дальше идут мусульмане, буддисты и так далее, и так далее. Вот. И в этом смысле, мне кажется, вот я думаю, что вот этот опрос Superjob'а, Виталий, он вызван тем, что противники вот такого слишком тесного союза между церковью и государством, они есть повсюду. Ну, понятно, что он не нравится, например, атеистам, да? Слишком тесный союз.
Ну, есть еще не надо забывать, что есть другие конфессии.
Он не нравится другим конфессиям, которые могут видеть некое, как бы, привилегию, что ли, данной Русской Православной Церкви по отношению к другим. А в-третьих, он может, кстати говоря, не нравиться многим верующим в самой Русской Православной Церкви, потому что далеко не всем верующим нравится союз с этим государством, например. Поэтому по многим причинам.
И вообще внедрение церкви,
да,
в правительство,
да,
в политику.
И вот это вообще, так сказать...
Кстати, вот здесь вот
то, что мы видим,
буквально когда неделю,
да,
назад было принято решение, да?
Ну, это решение, церкви, его немножко раздули, вот это решение, которое было принято
разрешающее,
в прошлую пятницу, разрешающее участвовать в выборах. Там более сложная картина. Во-первых, как сказано в этом решении об участии в выборах священников, это делается в исключительных случаях по отдельным решениям. То есть не каждый священник может пойти на выборы и избавиться разбираться. Во-вторых, эксперты это связывают с ситуацией на Украине, где к этому более либеральное отношение у украинской части РПЦ, и с тем, чтобы гармонизировать отношения между Москвой и Киевом в этом отношении. Вот. Поэтому я уже видел разные предположения, что будет партия РПЦ, что кандидаты от РПЦ пойдут на выборы в декабре в Государственную Думу. Я думаю, что пока преждевременно об этом говорить, и не нужно слишком преувеличивать, на мой взгляд, слишком преувеличивать политическую значимость этого решения.
Здесь вот мне пишут, вы забыли назвать Боснию и Герцеговину. Андрей,
мы говорим там, где большинство.
Там, где большинство православного населения.
Да, да, потому что
население есть во многих странах,
да, но где большие общины,
не большинство православного. Да, да. Все, ладно, с этим мы закончили. Давайте послушаем Всеволода Чаплина.
Начало преодолеваться наследие советского периода. Люди начали понимать, что все-таки отделение церкви от государства означает только то, что церковь не является органом власти, и это вовсе не означает, что религия должна отсутствовать в поле общественной жизни. Верующие люди, в том числе священнослужители, стали высказываться по многим вопросам, которые волнуют общество. Были сняты барьеры, отделявшие религиозное миропонимание от детей и от юношества, от военнослужащих и от заключенных. То есть сфера отношений религии и общества, религии и государства стала, наконец, приходить в норму по отношению к тому ненормальному состоянию, в котором эта сфера находилась в советское время. В 90-е годы этот процесс не закончился. Более того, он не закончился до сих пор. До сих пор есть определенные рецидивы советского мышления, советского понимания светскости государства, которые имеют мало общего с тем, как это понятие трактуется в большинстве стран Европы и мира. Будем надеяться, что это тягостное наследие советского периода будет окончательно преодолено, и тот процесс, который в 90-е годы был начат, не завершит на неполной стадии. Вы знаете, стремление к нормализации отношений было обоюдным. При этом были, конечно, некоторые странные явления в начале 90-х годов, в первой половине 90-х годов. Некоторые политики пытались очень по-глупому использовать религиозную фразеологию в предвыборных кампаниях. Некоторые из них пытались фотографироваться со священнослужителями, а потом использовать это как симуляцию предвыборной поддержки. Некоторые очень неумело пытались вовлечься во внешние стороны церковной жизни, чтобы на этой почве приобрести дешевую популярность. Это не сработало, как об этом сказал в одном из интервью покойный святейший патриарх Алексей. Наши верующие люди очень тонко чувствуют фальшь и быстро разбираются, где настоящее искреннее стремление к церковной жизни, а где показуха. Но это явление ушло в прошлое. Сейчас среди политиков, и в том числе среди людей, занимающих видные посты в государстве, очень много серьезно поцерковленных людей, людей, которые даже богословствуют, пишут богословские работы. Так что определенное искривление 90-х годов ушло в прошлое, ну и, наверное, оно было неизбежным, поскольку общая религиозная грамотность народа в это время была слабой, и многие люди шли то за экзотическими сектами, то за странными проповедниками, то за харизматическими, в кавычках, псевдостарцами. Это касалось, между прочим, и определенной части нашей элиты. Сейчас люди понимают реалии духовного мира не только в смысле знания о религии, но и в смысле духовного опыта гораздо лучше. Так что мне нынешнее состояние общества, в том числе в религиозно-общественной сфере, нравится гораздо больше, чем то состояние, которое было в 90-е годы.
Я напомню, мы не представили, что если кто вдруг не знает, что Всеволод Чаплин – это председатель синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата. То есть как раз человек, который отвечает за отношения…
За общественные связи.
За общественные связи, да.
Да. Но вот, тем не менее, вот мнение Всеволода Чаплина, оно такое более, я бы сказал, оптимистическое.
Да, что да, в принципе…
Он такой взгляд человека на то, что, ну, разумеется, не без недостатков, как у нас принято, но, в принципе, все нормально.
Да.
Ну, давайте мы с вами тогда это обсудим и эту позицию. Насколько нормально вы считаете сегодняшние отношения в обществе, как вы видите их в обществе, сегодняшние отношения между церковью, государством и обществом, каким вы видите развитие этих отношений. И я бы сказал так, вот помимо вот этого треугольника, еще есть один все-таки фактор, который не стоит забывать. Это наличие других конфессий. Как православие должно развиваться и в соседстве соседстве с исламом, иудаизмом и буддизмом, еще тремя религиями, признанными в нашей стране.
Вот, и пока вы набираете телефон, у нас какой там 363-3659, я как бы немножко добавлю современного контекста, пока вы звоните и готовитесь отвечать на наш вопрос. Все-таки с приходом Кирилла на патриаршество, с его избранием патриархом, на мой взгляд, Русская Православная Церковь начала более активно выходить в публичное пространство. Я напомню, что патриарх Кирилл начал выступать перед большими аудиториями молодежи. Я напомню о том, что Московская Патриархия очень жестко несколько раз высказалась по Сталину, в частности, Иларион. Да, и сам Кирилл тоже пару раз очень жестко высказался.
А Иларион, по-моему, за международные связи.
Совершенно верно, да.
Поскольку сменил Кирилла, когда Кирилл стал патриархом.
Вот, то есть, выход в публичное пространство, более жесткая публичная позиция по Сталину. Еще вот многие нам в вопросах перед эфиром сейчас пишут про основы религиозной культуры, которые все-таки все шире внедряются в школьное образование.
А это в первую очередь основа православия.
Да, и вот на сегодняшний день эксперимент уже проводится в 19 регионах, и если он будет признан успешным, то вот эти основы религиозной культуры или истории религии, они станут обязательным компонентом во всех субъектах федерации с 2012 года. Дальше внедряется решение о введении священников в армии, тоже очень важное для церкви. Продолжается передача очень знаковых таких вот объектов культурных монастырей, в том числе недавно Новодевичий монастырь в Москве церкви. То есть процесс идет очень активно. И даже Владимир Путин не так давно заявил о том, что нужно вообще все церковное имущество постараться вернуть, которое было конфисковано советской властью. Да, и был недавно такой важный эпизод, когда депутаты Госдумы приехали в Данилов монастырь и сказали, что они очень важные законопроекты будут не то что согласовывать, но, скажем так, консультироваться. Консультироваться с Русской Православной Церковью, особенно таких чувствительных вопросов. Я просто это к тому говорю, что, на мой взгляд, действительно сейчас Русская Православная Церковь в последнее вот, буквально время, она значительно активизировалась и вышла в более активное публичное общественное
хорошо это или плохо? Вот об этом вопрос, разговор. Да, об этом разговор. И о том, все-таки ваше видение. Да? Ну, давайте послушаем теперь телефонные звонки, кто у нас ожидает. Ну, давайте вот здесь попробуем, не знаю, что это. Давайте вот здесь. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, кто вы, откуда?
Меня зовут Владимир, я из Москвы.
Да, Владимир.
Значит, по вопросу о взаимодействии церкви и государства.
Да.
Значит, исходным как бы пунктом вот моих рассуждений является то, что религиозность вообще как явление, мне кажется, это все-таки некий способ мышления.
Так.
Значит, если мы видим, что существуют разные взгляды на жизнь, если есть разные религии, эти способы, они разные могут быть. Они так объективно существуют.
Так.
Это с одной стороны. С другой стороны, церковь. Церковь как организация. Церковь, ну, так же, как и синагога, так же, как и, значит, мечеть, это, мне кажется, производная некая уже от бытования неких идей там. Вот. И, соответственно, мне кажется, что церковь и другие религиозные именно учреждения, они и должны существовать только как бы вот в рамках...
Владимир, извините, да, у вас, конечно, очень интересное рассуждение, у нас не так много времени. Давайте я впрямую задам один вопрос.
Давайте.
Да? Вы считаете, церковь вот в сегодняшней России играет ту роль, которая ей отведена, или она должна играть большую роль, или должна играть меньшую роль?
Ну, я считаю, она играть должна другую роль.
Другую роль, больше участвовать в политике или другую роль меньше участвовать в политике.
Если конкретно по позициям, в политике она не должна участвовать.
Понятно, все, спасибо вам большое. Кто-нибудь еще хочет высказаться, мне интересно, потому что Владимир очень интересный, но немножко долго. Так, сейчас мы отсоединим этот звонок. Так. 363-3659. Какими вы видите отношения между государством, Русской Православной Церковью и обществом? Какими вы видите отношения между Русской Православной Церковью и другими конфессиями? Давайте вот мы... Вот это вот не мобильный телефон. Слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, здравствуйте, что-то нас сегодня москвичи. Да. Мы не против, давайте дальше.
Вы знаете, я выскажу свою точку зрения. Я считаю, что церковь сегодня не выполняет свою роль. И мы посмотрим, у вас очень интересное рассуждение, но посмотрите вокруг. Так. Полно нищих, больных, бедных. Церковь сегодня свои функции не выполняет. Я согласен полностью с портретом Троицкого, это аффилированная структура. Угу. Я не критикую, но жить спокойно в стране, в которой 2,5 миллиона наркоманов, полно бедных и нищих, считать, что функции исполнены, мне кажется, это полная иллюзия.
Алексей, ну, можно я вас спрошу?
То есть вы считаете, что церковь должна вот в эту сферу уходить, сферу. Да, больше?
Я считаю, что церковь должна занимать активную гражданскую позицию во всех сферах. Mm-hmm. И то, что сейчас происходит в церкви, это действительно государственный отдел, как у победоносцев.
Алексей, вот я хочу понять, вы имеете в виду, что церковь должна занимать более жесткую публичную позицию по отношению к проблемам страны, или же вы считаете, что церковь должна сама заниматься благотворительностью, борьбой с наркоманией и так далее?
Я думаю, что церковь – это прежде всего люди, и они должны принципы нести на личном уровне, занимаясь проблемами, также и на государственном уровне, входя и участвуя во всех действиях государства. Поэтому, с моей точки зрения, церковь сегодня абсолютно не участвует в этих вопросах. А просто на уровне чиновников создается впечатление какое-то, что какая-то все неплохо. Но посмотрите вокруг. Давайте будем трезвыми людьми. Где изменения? Я не говорю о том, что происходило в 90-е, торговля спиртным, бокни, все это прошло. Но где сегодня позиция церкви? Где сегодня изменения общества? Все ухудшается в социальной сфере.
Спасибо.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Вот интересное мнение. Давайте мы, чтобы еще должны успеть проголосовать, и мы сейчас зададим вам наш вопрос, наш рикошет.
Ну, перед тем, как мы зададим, я просто вот уж люди пишут нам перед программой, и я вот тоже обратил внимание, Виталий, на то, что достаточно критический настрой. Вот тоже студент из Москвы пишет: сигареты, вино, недвижимость, земля, аренда, произведение искусства.
Ну, это немножко такое,
да. Переводчик из Москвы пишет: мракобесие принес союз РПЦ и государство. Из Москвы пишет: без определенного рода занятий, но призывы к еще большему, а это приведет и так далее.
Это отражение одного мнения. А я тебе сейчас буду здесь зачитывать о том, что Россия без религии погибнет, и так далее, и так далее. Здесь полно приходит СМС. Надо сказать, вообще очень много народ пишет.
Да.
Но сейчас у вас вопрос такой: это все-таки церковь и государство, церковь и политика скорее. Лично для вас, спрашиваем мы. Усиление лично для вас, не для страны, не для общества, не для России, не для мира, а лично для вас, такой вопрос. Усиление политической роли церкви – это позитивный процесс, да или нет? Ответ. 660-06-64, если вы считаете, что усиление политической роли церкви лично для вас – это позитивный процесс, вы набираете. И 660-06-65, если вы считаете, что это негативный процесс, что это для вас, лично для вас, ничего хорошего не принесет. Усиление политической роли церкви. Итак, мы начинаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Значит, у меня голосование не проводится. Ой, господи, что-то зависло у нас опять.
Перезапусти.
Нет. Ну, попробуй запусти здесь. Нет, не отвечает у меня. Давай звонок, пока мы сейчас примем тогда. А я попробую наладить это дело. Ну, вот, по-моему, это не Москва, это, по-моему, Санкт-Петербург. Добрый вечер.
Здравствуйте, Татьяна, Петербург.
Ну, вот, видите, как я угадал.
Да, а как угадал? Вы знаете,
по номеру телефона.
Кстати, Алексей второй же как раз у вас был.
Да,
но вообще он из Эстонии.
Владыкой, да.
Много лет вас слушаю.
Да.
Вы знаете, что, боже упаси, в школу ссылаться в церкви?
Угу.
Ни в коем случае, ни под каким предлогом.
В школу?
А почему вы считаете, что не нужно этого делать?
Только это факультативно при церкви. Вот у меня недалеко церковь, там есть воскресная школа взрослая, есть детская. Там куча мероприятий проводят, только там, за стенами школы.
Татьяна, а вот как вы думаете, вот в чем мотивация Русской Православной Церкви, которая достаточно активно вот продвигает основу православной культуры?
Думаю, что это вот нетерпимость и к другим конфессиям.
Угу. То есть вы считаете, это ошибка с их стороны?
Это не ошибка, это хуже, чем ошибка.
Угу.
Это только отвратит. Ведь до революции же это закон Божий сделал атеистами всю Россию.
Да, это правда.
Нет, но с одной стороны, но с другой стороны, смотрите, все-таки в зависимости от регионов, это все-таки называется не основа православной культуры, а основа религиозной культуры.
Нет, под этой маркой...
Там на Северном Кавказе это ислам, да?
Ну и там не все исламисты, и здесь не все православные.
Строго говоря, там, по крайней мере, предполагается выбор, что либо это будут основы религиозной культуры, либо это будут основы этики, либо это будет история религии. То есть там
У нас остается полтора минуты, у нас пошло голосование.
Напомню вопрос. Татьяна, спасибо вам большое за звонок.
Лично для вас усиление политической роли церкви – это позитивный процесс, да или нет? 660-06-64, если это позитивно, 660-06-65, если не позитивно. Вот у нас еще остается, мы минутку примерно можем проголосовать. Наконец-то пошло вроде голосование.
Ну, да. Вот я, пока идет голосование, может быть, уже подводя некоторые итоги и звонков, которые были, и анализа того, что произошло, я думаю, что все-таки самое главное, что начиная с Михаила Сергеевича Горбачева с 1988 года, потом в 90-е годы при Борисе Николаевиче Ельцине и сегодня, церковь получила возможность, не только русская православная, но и другие конфессии получили возможность свободно работать в России, свободно создавать приходы, общины, строить церкви, мечети, храмы и так далее и тому подобное. На мой взгляд, церкви нужно все-таки держать определенную дистанцию. Здесь я присоединяюсь к патриарху Алексею. Я считаю, что слишком тесная дистанция церкви и государства повредит и государству, и церкви.
Ну уж извините, две минуты не можем проводить голосование, не хватает времени, но вот на данный момент за полторы минуты 16,3% считают, что это позитивный процесс лично для этих
рост
людей.
Рост политического влияния.
83,7% считают, что это негативный процесс. Вот такое ваше отношение к взаимоотношениям.
Возможно, патриархия услышит это голосование.
Между церковью и государством, церковью и обществом, церковью и политикой. Это была программа «Осторожная история». До встречи через неделю. Лихие дни.